На этот раз гость недели – спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. На днях он посетил с визитом Чехию. В пражской редакции грузинской службы радио «Свобода» с ним побеседовала моя коллега Саломе Асатиани. Предлагаем вам беседу со спикером.
Каково ваше впечатление от визитов в европейские страны? Как здесь, в Европе, относятся к процессам, происходящим в Грузии, и насколько изменилось в европейских странах скептическое мнение об украинизации Грузии, о том, что она пошла по пути избирательного правосудия и так далее?
Конечно, мы не случайно первыми странами для визитов выбрали Польшу и Чехию. Это те страны, которые традиционно поддерживали Грузию и в вопросе членства в НАТО, и в интеграции в Евросоюз, и во многих других вопросах. И нам необходимо было заявить, что Грузия не собирается сворачивать с намеченного внешнеполитического курса, несмотря на то, что в стране сменилось правительство. После всех встреч, которые мы провели в Польше и Чехии, мы возвращаемся домой с твердым убеждением, что наш курс находит полную поддержку всего политического спектра в обеих странах.
Тем не менее, в первое время было сделано немало критических заявлений о внешнеполитическом векторе Грузии. Не послужило ли причиной этому отсутствие твердых посланий от нового правительства или сомнительные заявления, иногда явно наносившие вред имиджу Грузии? Приведу в пример случай, когда премьер-министр на встрече в Давосе с инвесторами сказал, что все хорошее, услышанное ими ранее о Грузии, — ложь. Или утверждение, что в составе прошлого правительства были криминалы и так далее.
Скажем так, для тех, кто слышал и знал о Грузии слишком мало, тот факт, что в маленькой стране, измученной постсоветскими войнами, действовало правительство, следовавшее прозападному курсу, уже сам по себе был очень удивителен. И поверить в то, что такое правительство одолеет какая-то другая политическая сила, которая тоже окажется прозападной, было трудно. С другой стороны, те люди, которым была интересна Грузия и которые следили за событиями в стране, находились под сильным влиянием тех пропагандистских идей, которые развивало прошлое правительство. Таким образом, наша победа для большинства людей, интересующихся Грузией, стала своего рода сюрпризом. Им были известны проблемы Михаила Саакашвили и его команды, но они, вероятнее всего, считали, что лучше иметь дело с привычными проблемами, нежели с тем, что их может ожидать. Потому что за несколько последних лет мы, оппозиционные силы, не сумели убедить мир, что мы не дикари, что мы не коммунисты и тому подобное. Так что нам пришлось преодолевать крайне недоброжелательное отношение к себе. Но на сегодняшний день я могу твердо сказать, в Европе, в США нет ни одной такой силы, которая серьезно сомневалась бы в том курсе, которому мы следуем. И теперь наша задача не допустить повторения 2004 года, когда все впали в эйфорию и поверили в то, что новая власть лучше прежней. И наша просьба к международному сообществу не ослаблять к нам внимание, наблюдать и присылать сюда побольше хаммербергов. Употреблю такой термин. Тех людей, которым они доверяют и чью информацию будут считать достоверной.
Наблюдатели?
Не только наблюдатели, фигуры и авторитеты, которым они доверяют, на чью информацию будут полагаться как на первоисточник.
На Западе часто пишут и о том, что грузинская мечта не ожидала победы, не была готова к ней, что она больше готовилась к политическим репрессиям после выборов со стороны власти, чем к победе. Победа повергла ее в растерянность, она была дезориентирована, и это явно просматривалось в некоторых посылах и действиях. Это верная оценка? Вы ожидали победы?
В выводах я с вами согласен, а в разъяснении нет. Я согласен, что в первые дни, в первые месяцы, а может быть в некоторой степени и сегодня, систему управления страной надо упорядочить, и над этим придется еще работать. Но это не потому, что мы не ожидали победы или не хотели ее. Это не так. Мы прошли через тяжелую борьбу, страна в самом деле прошла по острию. Но речь сейчас не об этом. Были моменты, когда возникал вопрос: победа какой ценой? Или поражение какой ценой? Но причина того, что новая власть приступила к делам не совсем подготовленной, это нечто другое. Причина в том, что мы больше года провели в очень активной предвыборной кампании. И это больше походило на бой гладиаторов, нежели на партийную политическую конкуренцию, когда противопоставляются программы и идеи.
В Грузии практически нет такой традиции.
Не существует, этому не положили начало и последние выборы. Нам надо пройти еще длинный путь. Вторая причина в том, что к власти пришла уличная оппозиция, нас же именно так называли. А так называемая парламентская оппозиция теперь ушла вместе с властью. Уличная оппозиция, в том выражении, в котором я его употребляю, означала, что мы были абсолютно отстранены от тех конкретных дел, вопросов, которые надо было решать, от того, что происходило в системах образования, здравоохранения, во внешней политике, в армии, в финансах и так далее. Поэтому с этой точки зрения я даже доволен теми темпами, с какими представители новой власти, к примеру, включились в переговорный процесс с Евросоюзом. Это можно счесть хвастовством, но я доволен и тем, что в парламенте за очень короткое время, примерно за 2 недели, мы, совершенно новые в парламенте люди, сумели организовать работу этого института вместе с аппаратом, несмотря на 1000 сложностей, будучи в Кутаисе. И эта работа заключается не только в выходе с речью на трибуну и нажатии кнопки. Это огромная система.
Эту уличную оппозицию или широкий спектр политических сил внутри коалиции объединяет фигура Бедзины Иванишвили. До этого, как вы отметили, оппозиция не могла объединиться. Каковы ваши отношения с Иванишвили? Некоторые сигналы ставят под сомнение независимость парламента. Вспомним хотя бы тот случай, когда вы были против рейтингового голосования по конституционным поправкам, но потом, видимо, Иванишвили повлиял на ваше решение, и вы его изменили. Случаем из того же ряда можно считать и ваше письмо в Европейскую народную партию, после которого Иванишвили признался, что главные акценты в послании расставил именно он. Как вы считаете, это нормальные отношения между председателем парламента и премьер-министром? У вас есть возможность не учитывать его мнение или переубедить его во время дискуссии?
Нет ничего удивительного в том, что Иванишвили — сила, объединившая оппозицию, а теперь и фактор единения правительства. Хотя, если это было бы искусственным объединением, и только вокруг фигуры Иванишвили, из этого дела ничего бы не вышло. До этого у многих было желание стать объединяющей силой, даже у тех, у кого финансовых ресурсов было не меньше. Но это не случилось из-за многих причин. Первое — это проницательность самого Иванишвили. И хотя он часто говорит, что он не политик, у него именно политический ум и мышление. С другой стороны, и ситуация уже созрела к тому времени, и не только в политических партиях и внутри оппозиционного спектра, но и в самом обществе, среди населения.
Одна из самых болезненных тем, от которой мы уйти не можем, расследование событий августовской войны. Есть ли у Грузии сегодня возможность начать этот процесс, открыть этот ящик Пандоры и расследовать эти предельно сложные дела, с учетом того, что ни одно из нашумевших дел, будь то дело Гергулиани или пытки в тюрьме, пока не раскрыто?
Давайте для начала проясним, что имеем в виду, когда говорим о расследовании. Оно политическое, уголовное или это попытка определить полный спектр причин войны, тех ее эпизодов, когда имела место этническая чистка и так далее. Начну с того, что существует вывод комиссии Тальявини, документ, которому доверяет весь мир. И, на мой взгляд, это справедливо. Задача грузинской власти сегодня не входит в создание какого-либо альтернативного документа по итогам тех или иных расследований. Другое. Вы знаете, что в Гаагский суд поступили материалы об этнической чистке. Их внесли грузинские НПО. Очень конкретные интервью, фотографии, сделанные с помощью сателлитной связи и так далее. Несколько недель назад в Тбилиси приезжали представители этого суда, которые встречались с сотрудниками прокуратуры. Мы придерживаемся позиции, которой должно придерживаться любое уважающее себя государство. Мы говорим, что грузинская сторона готова принять активное участие в этом расследовании. Однако мы не можем проводить расследование за пределами административных границ, допросить людей, живущих там. Поэтому мы говорим им, что в этой части мы готовы собственными силами, с помощью ваших рекомендаций, в соответствии с вашими заданиями и по соглашению с вами, провести расследование внутри страны, на той территории и с участием тех людей, которые будут в пределах досягаемости и которые могут дать показания. Я думаю, это правильный подход.
Но проблема, наверное, опять же в том, что об этом сказал на последней пресс-конференции премьер-министр. И хотя позднее он отказался от этого заявления, было все же сказано, что Грузия начала боевые действия до того, как российская армия пересекла границу. И главное, он заявил, что там ничего серьезного не происходило. Была лишь повреждена какая-то стена. В то же время есть информация о жертвах, в том числе и среди солдат-миротворцев. И еще известно, что была пущена в ход тяжелая артиллерия такого типа, которая запрещена в зонах конфликта. Это и российский генерал подтвердил. В чем причина того, что подобные заявления сначала появляются, потом от них отказываются или меняют их форму? Господин премьер не подготовлен?
Я не мог бы назвать это отказом от собственных слов, хотя если премьер-министр счел нужным дополнить заявление, это означает, что и сам он остался недоволен тем коротким ответом, который прозвучал на пресс-конференции.
А в это время российские СМИ уже подхватили и распространили это заявление.
Иванишвили остался недоволен не тем, что сказал что-то не так. Он объяснил, что имел в виду. Поскольку обвинение в его адрес, будто он в грузино-российской войне считает виновной Грузию, это, простите, полный абсурд. Он никогда ничего подобного не говорил. Он и не думает, и не говорит так. И второе, Иванишвили никогда не говорил, что войну начала Грузия.
Последнее.
Как вы оцениваете те бурные процессы, которые идут сегодня в недрах нацдвижения?
Мне часто приходится говорить, особенно здесь, на Западе, в Европе, что спасение бывшей политической партии как политической силы, ее дальнейшее пребывание на политической сцене страны – задача грузинской демократии. И как бы ни сердились на меня за эти слова сейчас в Грузии, те, кто ратует за запрет или предание суду всего нацдвижения, я все равно повторюсь и всем советую внимательно подумать, о чем идет речь. Если мы погрязнем в этом процессе и будем судить его нацдвижение, как коллективную силу, которая совершала преступления в течение последних 9 лет правления, если мы зайдем в этом деле так далеко, тогда давайте начнем с коммунистической партии. Потом продолжим круглым столом, союзом граждан, возрождением, нацдвижением, и все вместе запретим, ликвидируем и так далее. Но если уж мы не сделали этого в отношении коммунистической партии, то и делать это в связи с нацдвижением тоже было бы неправильным. Это никак не означает, что индивидуальные лица не должны нести ответственность, и они понесут ее. Но как само нацдвижение сумеет преодолеть это испытание и не погубить себя внутренними распрями и столкновениями, это уже не наше дело. Я бы желал, чтобы ее относительно здоровая часть преодолела этот кризис достойно, не навредив себе, а мы в последующей политической борьбе вновь одержим над ней верх.
С Давидом Усупашвили, спикером грузинского парламента, беседовала обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Саламе Асатиани.